Слава нашему Господу! Опять имеем возможность встречи, опять вместе. Милость Божия продлилась, мы еще на земле. А еще самый главный вопрос, что жизни не превратились в неготовности. А потом Бог напоминанием возбуждает чистый смысл и хочет приготовить нас к восхищению церкви. Потому что события настолько приблизились, когда оно произойдет? Час, о котором не думаем, день, о котором не предполагаем. Оно это и случится, то есть не думаем. Сегодня у нас тема «Ой-ой-ой». Почему? Потому, когда будем касаться, будет уже понятно. Поэтому все участки предельно-предельно бодствовать, потому что бесам такие темы не нравятся. Сегодня нам надо будет говорить о одежде. Не о физической одежде, о прическах, о туфлях, о сумочках. Нет, о духовной. Ну, чтобы было понятно, вспоминаем такое местописание, я его читать не буду. И вот очень глубокий там сюжет описывается. Вот торжество такое брачное, пир назначен, понимаете. Позовите званых, а званые, кто куда пошли, кто на торговлю пошли. Кто, понимаете, быков купили, не проверили, кто поле купили, не смотрели. Ну, и виноградник садили, не ели, ну и тому подобное. Ну, примерно так. А в ветхозаветных писаниях сказано, что такие люди неблагонадежны для военных действий. Вот когда, говорит, ты собираешь народ, ну, Божий народ, Израиля на войну, то надо объявить. Женился? Домой. Построил дом, не жил? Домой. Виноградник посадил, не ел? Домой. Быков купил, называется, не пахал? Домой. Боишься? Домой. Это, говорит, неблагонадежный народ. Почему? Ихние мысли все сзади. В ихних домах, в ихних виноградниках, в ихних семьях, ну и тому подобное. В ихнем страхе. Они, говорит, сделают сердца братьев на войне робкими. Отправь домой. И вот теперь получается, я сегодня не буду затрагивать этой стороны, фактически зайти на пир хозяина – это целая война. Как? Смотри, что они делают, они отказываются. Ищут предлоги и причины, почему, что, как. И разгневавшийся хозяин говорит, пойдите по дорогам, площадям, там, кого найдете, по изгородям. Ну, сейчас приблизительно буду говорить. Вот они пошли, нашли, кого найдете. Ну, а там это люди же бездомные, понимаете. И вот приходят, говорит, еще вот наполнили, и место, говорит, есть. Он говорит, пойдите еще дальше, насколько я помню, то есть я беру собирательное такое, картину этого описания по всем евангелистам, потому что каждый немножко по-своему пишет. И дальше, насколько я помню, хозяин предлагает, пойдите на перекрестки дорог, туда подальше, 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 то есть уже не в среде города, дальше. И кого только найдете, и добрых, и злых. Как такое может быть? Это очень интересный вопрос. Священное Писание говорит, вот я, говорит, плавил, 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 и злые не отделились. Мы с вами как-то имели эту тему очень давно, я так думаю. И там стоял вопрос, не злые люди, чтобы отделились, а чтобы зло от нас отделилось, а мы от зла. Вот это тонкость. Ну, Священное Писание говорит, ангелов пошлю, они заберут злых из среды добрых. И тогда праведники воссияют. До сих пор они не могут сиять. Я не разбираю этого вопроса. Идем туда к одеждам. И вот, интересный вопрос. А злые останутся злыми? Для меня звучит нет, они должны поменяться. Добрые станут добрее. Ну, я однажды в одну страну, когда переехал, вот, я знал о том, что, скорее всего, очень интересный такой момент для меня был, потому что Бог в свое время предупреждал, что, говорит, голубиная стая такая и серая, и белая, и не черная, ну, короче, средняя такая, понимаете, по расцветке. Клич с неба, они полетели далеко, долго-долго летели, как больше никакого нету клича, приземлились, стали гнездовья свои вить, ну, гнезда делать, да? А потом же делать больше нечего. Стали заниматься выяснением голубиных взаимоотношений. Дерутся пух и перья, и капли крови. И что, говорит, интересно, при вот этих вот поединках из нейтрального такого цвета, серенького, становились абсолютно белыми и абсолютно темными, черными. И когда вот они стали абсолютно, как сказать, по расцветке, раздельные, второй клич неба, и белые поднялись. Я думаю, вот это да. Тогда мне лет было 16, наверное, когда я это слышал. Я тогда задумался, говорю, ага, значит, будет перемещение народа Божьего. Куда, кто его знает. И в то место, куда, а таких мест на земном шаре сейчас стало много. И вот туда поехали, вот туда поехали, вот в той стране, вот в той стране, вот в той республике. Ну, неважно. И я так понял, что когда туда соберется народ, то они будут заниматься христиане христианской скубней, грызней. Друг друга будут жалить, кусать, щипать, но не физически, пожалуйста, а словами, действиями, поступками, ну и прочее, прочее. Там и клеветы, поношения, наговоры, все, что хотите будет, ну и уже не будем перечислять все остальные грехи. Тут вопрос расцветки у голубей, здесь подчеркивался в видении расцветка одежды. И вот когда я одну страну прибыл, я говорю, сколько ты здесь живешь? Он говорит, там лет 6-5. Я говорю, скажи, что тут делается с христианами? Он говорит, добрые стали добрее, злые стали злее. Я думаю, интересно, точно совпало. К другому подхожу, чтобы этот второй не слышал первого. А я говорю, слушай, а как давно ты здесь живешь? Ну, 6-5, 4-3 года, я сейчас не помню точно. А скажи, что с христианами здесь делается? Святые святее, грешные грешнее. Я говорю, ну все. Я понял, что я прибыл в одно из правильных мест. А таких мест на земном шаре много. Значит, будет скубня. Боже, только чтобы я никого не клевал, не щипал, но что меня будут, то это точно. От этого, значит, наши одежды у кого станут черные, а у кого станут? О-о, белые. А дома скубня тоже бывает, да, в семьях? Между мужьями, женами, родителями, детьми, между... Ой, Господи Боже. Что делать? Тема очень серьезная. Одежды. Итак, вот эти злые, как я вижу в свете Священного Писания, должны поменяться добрые добрее, а злые стать добрыми. Ладно, вопрос не здесь. А дело в том, что мы понимали одну сущность или тонкость. Люди беспризорные... Ну, пускай будет так, или бездомные, ну, какая у них одежда? Что, у них две переменные одежды? Только одна. А если одна, то кто его знает, что от этой одежды вообще осталось? Ну, сегодняшних во многих странах, допустим, есть такая возможность благополучия, ну, бесплатные магазины там или что, или, понимаете, дают что-то бесплатное, или по дешевке что-то дают, а где-то вообще ничего нету. Вот. Вопрос дальше. Младший сын, когда свиного корыта пришел, я не думаю, что он был в таких, знаете, одеждах. Да там нечего было одевать, а там лохмотья были. Ну, конечно, его надо было выкупать, вычистить, вымыть, отскабливать. Я не знаю, сколько на него надо было щелока, мыла, понимаете, чтобы его отмыть, отдраить железными щетками, что называется. Только тогда можно было на него одевать одежду, обувь, перстень. Ну, обычно Иисус сказал, вот я пришел в дом, ты мне ноги не омыл, понимаем, а тут надо же вообще его отодрать, что называется так. Вот ты мне голову простым маслом не помазал. То есть это было нормой жизни. Значит, этому сыну от свиного корыта пришедшему нужно было голову помазать как минимум маслом. Я не думаю, что отец, да я, давай я перстень, лучшую одежду, обувь, закалите теленка, будем веселиться, радоваться. Сын пропадал, нашелся, был мертв, я жил. Понимаете, чтобы да, дешевая маслица была помазана, но нет... Там было драгоценное мира помазано на его голову. Я понимаю, не иначе. Запах. Дом наполнился благоуханием. Уже на улицу пошел, понимаете, шум ликования, песнопения. Одежда, да? Возвращаюсь к этому пиру. И вот они собрали злых и добрых, переполнился дом, наполнился. И написано, хозяин дома пришел посмотреть возлежащих. Скажите, в чьих одеждах они были? В своих? Не думаю. Во-первых, зловонные. Ой-ой-ой-ой-ой, варианта нет, чтобы таких одеждах были. На них бочку елея вылей, все равно зловоние будет пробивать через благовоние. Благовоние, благоухание, вот через такие масла приятного запаха. А одежды у них нету. Для меня звучит. Исследуя Священное Писание, я прихожу к выводу, что одежды надо было давать. Нейман, когда поехал, понимаете, он и серебро повез, и золото, и перемены одежд. И раньше говорилось, вот 40 перемен одежд, там 10 перемен, 20 перемен одежд. И Иоанн Креститель, когда говорил, говорит, у кого две одежды, отдай неимущему. Что? Оказывается, неимущие были в лохмотьях, или в огрызках одежды, или, ну, я не знаю, как сказать, ну, где-то что-то перевязали, понимаете, что... и вот и все. Вот так вот они были. Для меня звучит, я сегодня сейчас не собираюсь на это время тратить, чтобы поднимать все места Священного Писания, почему я так говорю? То есть, заостряется внимание, вот эти пришедшие с улицы, приведенные из-под заборов, приглашенные, слово «убедить», ой-ой-ой, это серьезная вещь. Что меня, бездомного, убедить, чтобы я пошел? Это что, издевательство очередное? Это что, шутка? Не может быть такого. Я в такой одежде, без одежды, чтобы я туда пришел? Вы о чем говорите? Понимаем, нет? Это мы сидим на скамейках и легко рассуждаем эти вопросы. Это серьезно. Слово «убедите» – это серьезная вещь. Для меня еще звучит, что те, которые пошли убеждать, они были под таким помазанием, под таким действием благодати, что у них живое слово было. И они так убедили, как самарянка убедила город Самарийский, они во время солнцепека. В это время никто за водой не ходит. Ходит обычно вечером. А она, видимо, пошла для того, чтобы на языки не попадать. Впрочем, они почти все там такие были, как она, наподобие. Ну, это уже детали, понимаете? И вот она их убедила, они пришли. И вот теперь эти убежденные находятся там. Для меня звучит, значит, их убедили поменять одежду. Это очень серьезнейшая вещь. Очень серьезная. Потому что сегодня нам надо будет коснуться этого вопроса. Но чтобы было понятно, сразу по ходу буду говорить. Вот Суламита, песни-песни, она говорит, ну вот я сняла хитон, как же мне опять его одеть? Ой, какая проблематичная. Что ты сказала? И вот я скинула его. Для меня слово «сняла» и «скинула» имеет большое значение. Снять – это снять, а скинуть – знаешь, швырануть, скинуть. Ну, я так русский язык понимаю. Небрежно привести себя к обнажению. А теперь сделать проблему. Какую? Как же я его опять надену? Что ты сказала? Ну, сейчас мы сюда вернемся, значит, вот к этому возлежащему, потому что нам нужно этот вопрос коснуться до конца. А давайте песни-песни немножко откроем, вот эту деталь. Ой-ой-ой-ой, она такая страшная, эта деталь. А песни-песней, 5 глава, 3 стих. «Я сказала, я скинула хитон мой, как же мне опять надеть его, надевать его. Что, такая проблема для тебя надеть?» Для меня, вот как я владею русским языком, да, насколько я владею, это здесь катастрофа. Еще раз, смотрите внимательно. «Я скинула хитон мой. Как же мне опять надевать его?» То есть, я не собираюсь его одевать, потому что я его скинула. Я настроилась на то, что я его скинула. Я его не одену. Вымыла ноги мои, как же мне марать их? Ну ладно, марать, ладно, грязное там у тебя было, пока ты дойдешь до входных дверей, ладно. А хитон что, испачкается, да, у тебя? Так вот, я возвращаюсь вот сюда. Дело в том, что люди, когда вот в таких лохмотьях находятся, они вживаются в эти лохмотья, в эту грязь. Они привыкают, их не убедишь скинуть. Это ужас. Сегодня время не буду тратить на это, иначе стрелки у нас и так уже бегут. Понимаем? Поэтому вопрос убедить, чтобы наполнился дом возлежащими. Следующая деталь – убедить. Ну, я так вижу, надо было их привести в порядок, иначе хозяин бы не зашел, он бы нос затыкал от зловония, от их тел, от грязи. Они же не купанные вообще. Дальше. И это лохмотья. Ой-ой-ой, надо заставить человека скинуть. Человек обычно хватается за эти лохмотья и не хочет скинуть. И там, говорит, Священное Писание, и вдруг он, хозяин дома, вот этого пира, нашел человека в небрачной одежде. А где они взяли брачные одежды? Значит, им были выданы. Если им были выданы брачные одежды, то, значит, одежды были выданы и ему. А почему он не одел? Потому что он пренебрег. Ну, потому что он не захотел, потому что не хотел расставаться со старым, потому что. Очень умный, в кавычках. Он свой ум поставил на уровень с умом хозяина дома. В свое время-то эта фраза говорится в адрес Херувима Осеняющего. Ты, говорит, свой ум, ну, своими словами, поставил на уровне с умом Божьим. Ты, говорит, очень далеко зашел. Между прочим, очень часто, понимаете, человеки, христиане, ставят свой ум на одну ступеньку с умом Божьим. Написано, мы имеем ум Христов. Но тогда, когда мы имеем, это один вопрос. Но когда мы своим умом раскидываем и по-своему, по своей логике поступаем, не, Господи, не так, а вот так, как я, ну тогда держись. И вот он говорит, а как ты сюда вошел в небрачной одежде? Он же молчал. Возьмите его, выбросите его во тьму внешнюю. Ой, как рассуждать этот вопрос? Ну, мы не в ту сторону, хотя немножко и в ту сторону. Мы должны быть в брачной одежде для того, чтобы быть, иметь право, пускай будет так, на вопрос вознесения и восхищения церкви. Вопрос, мы в брачной одежде? Ну, слово «брачное» давайте немножко уберем. Но дело в том, что «брачное» для меня звучит, должно быть это слово, потому что он является женихом вечности. Это в небе нету разнополых единиц, мужские и женские. И когда мы воскреснем и будем там, то там не будет ни женщин, ни мужчин, как ангелы. Но взаимоотношения, чтобы было понятно, вот он пожертвовал невестой, называется церковь. Ну, чтобы было понятно. И вот еще одна тонкость, чтобы мы понимали, очень большой-большой-большой закон, который, ну, я не знаю, я редко очень слышу его, но не могу сказать, что я все слышу, чтобы сказать, что я редко слышу. Но я скажу одну интересную вещь. Вот о нашем Господе Иисусе Христе сказано, что Он есть вождь нашего спасения. Моисей был вождь народа Израиля, и он вывел. Значит, чтобы мы понимали, когда появляется слово, обозначающее, как же правильно сказать, не то, что действие, а поручение. Вот о нашем Господе сказано, Он через страдания сделался вождем для нас, виновником спасения вечного. Вождь – это обязательно, который поднимает на восстание, а восстание имеет несколько ступеней. Восстание, чтобы скинуть с себя цепи, кандалы, оковы, разорвать вот эти вот решетки, железную печь, Египет, чтобы было понятно, и остаться в Египте? Нет, сущность вождя заключается в том, что вождь все это делает для того, чтобы освобожденных потом вывести и бросить в пустыне? Нет. Утопить в Красном море? Нет. Но уже к Синаю подвести, там оставить? Нет. А что? Вести в обетованную землю. Сущность вождя. Когда говорится о вопросе, что наш Христос есть вождь, это без разговоров означает, что его конкретная конечная цель – ввести нас в обетованное небо. Конкретней – в обетованный небесный Иерусалим. Вот она цель. Значит, сущность вопроса о принятии Христа своим Спасителем обозначает, это значит, Он искупляет меня, вас, тебя и так далее, нас от наших грехов, преступлений и беззаконий, сегодня будем касаться этих вопросов, дает нам белоснежные одежды свои, не наши. И вот теперь мы в Его одеждах должны сохранить Его одежды. Для меня звучит, это брачные одежды. В этих одеждах должна была в свое время, когда раб Авраама поехал за Ревекой. Вот Ревека должна была в этих одеждах прийти к Исааку. Не в своих одеждах. Он дал одежды, подарки, вещи. Она должна была в этих одеждах прийти, понимаем? Доказать свою любовь к нашему Богу, ну, давайте уточним, потому что это Бог во плоти, я имею в виду вопрос личности Иисуса Христа, это, ну, первая заповедь без разговоров, все понятно. Но в первой заповеди существует закон сохранения вот этих одежд, которые Он дал. Стоимость этих одежд – это Его голгофские страдания. По-другому. Помните, два брата, один христианин, другой безбожник, ничего не помогало, безбожник остался безбожником, потом прибежал, одежда окровавлена, я убил по пьянке человека, ну, примерно так. История, кажется, называется «Жизнь за жизнь», ну, примерно. Кто читает, кто знает, ну, примерно. Вопрос не здесь. Скорее, говорит, переодеваемся одеждами и прячься, убегай, потому что ты в моих одеждах без крови. без греха, без преступления. Но у тебя совесть оскверненная, и ты на воре шапка, говорит, ты себя продашь своим взглядом, своей жестикуляцией, своим лицом, мимикой и так дальше. Убегай. И он спрятался. А органы власти прибежали. Где он? А вот в эти двери он забежал. А они же братья, лицо же одинаковое. Ну, может, они погодки или двойняки были, двойняшки, я уже не помню эти детали. Вот, вот он! А что вот он? Одежда в крови. Где найти такого сумасшедшего человека, который бы взял на себя одежду убийцы? Ну, где вы такого найдете? Значит, никто об этом не думает. А его схватили, наручники там, или как, повели, понимаете, в цепях, кандалах, как это раньше делалось. Его судить, а что он знает? А он ничего не знает. А вот, защитника там, как это обычно делалось, он говорит, защитника ему не надо. Вот, вот убийца! Значит, твое последнее слово, он говорит, я знаю, что совершено преступление, за которое я должен понести достойное воздаяние. Когда признает свою вину с таким, рассказать, выводом осужденный, это называется прекрасный суд, в смысле того, что они так чисто судили справедливо, что преступник согласился. И никто на это не обратил внимания. Почерк очень интересный, как-то очень свободно он так решает эти вопросы. Это же жизнь и смерть, а он... Вот, последнее слово. Чтобы, говорит, приговор был неукосительно приведен в исполнение. Вообще прекрасно, слушай, это же вообще, ну, такой суд это вообще. Сегодня камера смертников, завтра будет казнь, или голову отрубят гильотиной, или повесят, ну, какая разница. Ну, раньше так, понимаете, или одно, или второе смертный приговор, вот так был. А сегодня вечером он немножко так, ну, переживает же, в таких моментах находишься человек. Вот, и попросил начальника тюрьмы, тот пришел, и вот он говорит, я хочу написать письмо, завещание, а завещание это будет работать только, когда я, говорит, умру. И несколько просьб. Значит, вы не имеете права читать, что я напишу, в моем присутствии вы запечатаете, раньше сургучевые печати ставили, ну, я не могу сейчас долго объяснять, как это жидкий такой материал, когда застынет, он твердый становится, и он хрупкий. И если ты начинаешь открывать конверт, то ты его обязательно поломаешь. Сургучевая печать, если поломана, значит, кто-то вскрыл конверт. Поэтому обычно там была минимум одна, а еще что делалось, то бывало две печати, и между ними ниточка ставилась. И ниточка такая, что когда печать одну ставишь, кусочек ниточки торчит. Потом ниточка переходит через место соединения конверта, попадает под вторую сургучевую печать и с той стороны. И вот когда я такие получал письма, такие посылки получал, это старые далекие времена, и вот берешь и смотришь, целое или не целое. И невозможно подделать. Вот вы, говорит, должны запечатать печатью. Сургуч, наверное, там что было. И вот это письмо, говорит, вы отошлете только тогда, когда меня казнят. Это сразу, кто его знает, что ты там будешь писать? Он говорит, ну поймите, это же завещание, а завещание работает после смерти. Что бы я там ни написал, это же, говорит, после моей смерти. Меня же, говорит, уже не будет в живых. Какая, говорит, вам разница, что я напишу? Ну ладно. Вот он написал все, и вот его когда казнили, ну я просто напоминаю, кто помнит хорошо, кто не помнит, значит, слушаем. И когда его казнили, то письмо принесли по адресу. А кому оно было написано? Оно было написано от убийцы на имя старшего брата. А старший брат, вот он, его убили. А убийца где? Дома. Ну и бросают там в дверях, какие варианты были, понимаете. А убийца же сидит в одеждах своего брата. А письмо, он открывает, письмо брату. А брата повели. Чего-то он решил открыть. И когда открыл, ой, бедный, как он чуть не умер. И там читает, я в твоих одеждах умираю за тебя, отдаю жизнь мою за тебя и так дальше. Вот. У меня, говорит, тебе просьба. Значит, ты оправдан пред законом, пред мстителями. Тебя уже никто убивать не будет, никто тебя гонять не будет. Ну, чтобы было понятно. Ты все, свободен, ты понимаешь? У меня, говорит, одна просьба. Сохрани мои одежды. Вот я это рассказываю для одежды, ладно? Сохрани, говорит, мои одежды. Я в этих одеждах не ходил по таким преступным местам. Пьянки, курева, гулянки, блуды и прочее, прочее, прочее. А что еще бывает в жизни, понимаете? Украли и тому подобное. Ну, мы сегодня о некоторых вопросах будем говорить. Ладно. И он хватает это письмо и в одеждах своего брата. В чьих одеждах? Своего брата. Значит, одежды святого христианина, а под одеждами убийца, и еще и спрятавшийся. Ну так? И вот он бежит с этим письмом, остановите казнь. А казнь совершена. Тогда убейте и меня. Ну кто ты такой, чтобы тебя убивать?
Он говорит, это я убийца.
Какой ты убийца? Убийцу убили.
Да нет, это не убийца, это мой брат. И началась эта разборка. И когда эту разборку стали раскручивать, то вышли на то, что, оказывается, братья поменялись одеждами. И сказали ему, мы не имеем права убивать тебя, потому что за твое преступление заплачено сполна. По закону существует закон. Если твой друг, близкий, а тем более родственник, берет на себя полномочия ответственности за тебя и берет наказание, то он имеет полное право, его никто не заставляет. А тут еще смертный приговор. Он говорит, мы не имеем права убивать тебя, потому что за твой грех заплачено вполне, полностью. Если мы будем наказывать тебя, значит мы упраздняем цену наказания, возмездия. Он говорит, а что мне теперь делать? Молодой человек, мы очень сожалеем, или как там они говорили, поймите, вас просто не существует. Как меня не существует? Под вашим именем умер ваш брат. И, а значит, свое имя отдал вам. Теперь у вас новое имя. Что же мне делать? Ну, брат сказал, что делать. Будешь носить мое имя и будешь носить мои одежды. Да-да. Вот Иисус заплатил цену голгофских страданий за то, чтобы меня, тебя, вас, нас всех одеть. Ну, не в эти одежды сейчас, в которых мы находимся, понимаете, зимой, летом, осенью, весной, не играет роли. Духовные одежды. И вот поэтому сегодня нам необходимо будет рассуждать об одеждах. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Для меня звучит, что невеста Христова – это независимо, кто братья, сестры, ну, пока мы на земле, то братья и сестры, потому что разнополость существует, мужчины и женщины. А вообще в духовном мире это не играет роли, мужчина и женщина. Нету этого вопроса. Особенно, когда мы воскреснем или умрем, то там уже этого не будет. И вот теперь невеста Христа должна сохранить одежды чьи? Свои? В наших одеждах, когда мы из мира греховного выходили, то в этих одеждах скончался, неправильное слово, отдал свою жизнь, умер Иисус Христос. Слово «умер», я очень осторожно говорю, понимаешь, его распяли, его убили, да, я это все понимаю, но Иисус сказал, у меня, говорит, жизни никто не отнимает, я сам ее отдаю. Вот как читаю, так и понимаю. Он не умер на кресте, я по-другому скажу, ладно? Ну а что он сделал? Он отдал дух свой, и дух вышел из тела. Факт выхода из тела назвали смертью. Ну, в принципе, да, человек, когда уходит любой из жизни, он умирает, то есть дух выходит. Ну да, я с этим согласен. Но его не убили. Вот разбойников убили. Они никак не умирали, им раз голени от колена до щиколотки, туда, где носки, да, перерубили. И все, и боли, и все, что хочешь, и от боли, и от того, что ты висишь, дыхание перехватывает, и там, и от всего этого. Человек задыхается и умирает. Его одного разбойника и второго убили. А нашего Господа никто не убил. Он отдал дух свой. Понимаем? Это... Он говорит, я такую заповедь от Отца получил. И заповедь называется, говорит, я имею власть отдать дух мой и имею власть опять принять его. Я сегодня не собираюсь этого разбирать, пока мне достаточно. Мы об одеждах, понимаете? Невеста Христова, выходящая навстречу к нему, это сохранить вот эти одежды, которые он купил. Значит, в моих, твоих, ваших, наших одеждах он распят на кресте, а одежды своей святости отдал тебе, мне, вам, нам. И теперь святое освящается еще, для меня звучит. Значит, я очищаю, освящаю, пускай будет так. Ты, вы, мы, они все, да? Делаем что с этими одеждами? Еще их и омываем в крови Агнца и убиляем, потому что мы их запачкали. Вот когда мы принимали Христа, то праведность наша, ужас, как запачканная одежда. Вот куда нам надо сегодня, понимаем? Да серьезная вещь. Читаем. Откровение, 19 глава, стих 8. Только. Ну, немножко выше там, конечно. Ладно. 19 из 5 читаем, иначе событие не совсем будет понятно, что как. Но наше внимание, 8 стих. Ой, дальше, наверное, не буду читать, иначе время бежит, а у нас еще много мест Писания, которые нам сегодня надо поднять. Возможно, я даже сегодня не успею все, но тогда надо будет, чтобы было продолжение, но потому что это очень серьезнейшие вещи. Откровение 19 с 5. «И голос от престола исшел, говорящий, хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель». Книга Откровения, уже 6 стих, 19 главы. А теперь дальше. «Возрадуемся и возвеселимся». Вот это случилось в доме отца, когда младший сын вернулся. «Возрадуемся и возвеселимся, будем веселиться, потому что сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Да? Да. Там одна из деталей. Ему были даны одежды. Отсюда обратный вывод. За счет чего теряются одежды? Они теряются за счет того, когда человек уходит от небесного Отца, становится отступником. То это уже будет вплоть до потери одежды. Не просто испачкать ее, порвать, прожечь и тому подобное. Уже хуже. Потеря одежды. Потому что сегодня нам надо будет все-таки в сегодняшней теме рассмотреть вопрос, чтобы нам не оказаться нагими или без одежды. Это страшнее, чем одежда, которую надо отремонтировать, починить, помыть, убелить, понимаете, освежить, освятить. А когда нету одежды, то что делать? «Возрадуемся, возвеселимся, воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Где она себя приготавливала, жена? Ну, невеста Агнца, смыли ее, так понимаешь, что здесь говорится о церкви. Что, в небе приготавливали себя? Да нет. Для меня звучит. Ревека должна была приготовить себя, чтобы иметь право на то, чтобы была восхищаема рабом Авраама на верблюдов и навстречу к Исааку. Не по дороге она себя приводила в порядок. Она вот там, в родительском доме, привела себя в порядок, надо так понимать, я так смотрю, ну давайте будем говорить и так. Значит, она должна была принять баню водную, понимаете, она должна была привести себя в порядок. У меня вопрос возникает, очень интересный. А вот когда это Есфирь, да, там описывается момент, вот кто блюститель был о девах, он говорил, как надо одеться, ну так, как надо причесаться, как все сделать, чтобы угодить царю. И там девы расфуфыренные были, и царь так, я понимаю, так смотрел, да, пошла вон, пошла вон, пошла вон. Эй, гуляющий, ты тоже гуляющий, ты тоже будешь гуляющий, ты тоже гуляющий, вы гуляющий. Ну, в основном-то этим занимаются. Расфуфыривают свою внешность для того, чтобы был товар своего тела. Ну, давайте открытым языком будем говорить. А этот знал вкусы, пускай будет такое слово, и запросы царя. И знал от этого царя, как сказать, вот эти вкусы и запросы перешли на его свиту. Свита, ну это вот его начальники, его там князья, его советники, ну вот управленческий аппарат так называется, понимаете? И вот там описывается в этой книге, и вот она, Есфирь, она получила интересное. Вот что ей сказал тот блюститель, который смотрел, у него расположилось сердце не как к девушке, а как, я бы сказал, к дитю Божьему. Пускай будет так. И вот он ей рассказал, какие вкусы у царя. Вот это не бери, это не одевай, этим не душись, этим не мажься. Ну, чтобы было понятно, вот так оденься, вот такая обувь, вот такая прическа. И иди. Для меня звучит, как Иисус сказал, будьте просты, как голуби. Она была как голубка. Голубка, ну я имею в виду голуби голубями. Мне больше всего нравятся горлицы. Это дикие голуби. Ну, это вообще, когда смотришь на горлицу и когда слышишь ее пение, это, я не знаю, изящество просто какое-то. То есть вот внутри все переворачивается, песня песней, говорится, голос горлицы слышен в стране нашей, чтобы вы понимали. И это если тоска шкуры, то мы не понимаем этого. Ладно. И там говорится, когда она пришла, что она показала? Она показала телосложение? Нет. Она показала одежду, которая облегала телосложение? Нет. Она показала грациозность походки? Я специально это говорю. Нет. У нее была расфуфыренность внешности, прическа? Нет. Вы знаете, я так смотрю, и всех она обрела благоволение к себе. По-другому звучит. Они в ней увидели наследницу неба. Понимаем? Зачастую в женщинах, в девушках видят женщин, но не видят дочерей Божьих. Понятно? Породистых видят, сексуальных. В братьях зачастую не видят сыновей Божьих, но видят породистых. Ну и того, и тому место там, на скотском дворе. Ну так, сегодня некоторые вопросы надо будет коснуться. Ну как, получится, конечно. Я вот туда, к Ревекке, вот ее должны взять из дома Лавана, да? Вы знаете, она когда пошла, вот тогда она была в достоинстве. Потом мы с вами разбирали, когда она уже имела сыновей, до того, как сыновей имела, там у нее же трение пошло, там, ой-ой-ой-ой, сегодня не разбираем этих вопросов. Она потеряла это свое достоинство, если говорить правду, то так надо говорить. Вот. А там еще страшные вещи, и она оставила и мужа, и детей. Что ты сказал? Ну так Бог говорит у больших пророков. Он говорит, ты вся, в мать свою и сестер, которая оставила мужа и детей, отец твой Амарей, мать твоя Хитьянка, не читали, нет? В больших пророков написано, отец Амарей Авраам, мать Хитьянка Сара. Сара оставила мужа, притом два раза, и детей. Как где? Она в гареме побывала два раза. А Ревека побывала один раз в гареме, во второй ее Бог не допустил. Не в гарем, а в смысле в страну, в которой в гареме бы там закончились дела, наверное, 100% блудом. Но это уже другой вопрос. Не допустил. Да? Ага. Значит, получается, вся мать и сестер. Кошмар и ужас. Так что возвращаемся назад. Итак, вот когда раб Авраама сейчас ее будет выводить навстречу Исааку, да. Ой. Вы знаете, там написано, дева, которую не познал муж. Я между строчек еще с другую сторону вижу. Дева, которая не познала мужей. Во-во-во, нам сюда. А слово «познать» – это не обязательно физиологический акт половой. Пожалуйста. Иисус сказал, всякие посмотревшие с вожделением уже прелюбодействовали в сердце, то есть познали противоположный пол в своих чувствах, в своих сердцах. Хоть он на них смотрел, хоть она на них смотрела, не играет роли. Называется «познали». Для меня звучит, что она не познала и не была познанной не физиологически, физически, а морально. Это страшные вещи, страшная правда. А на сегодняшний день доказывают, что они девы. А они отроки. А или копнешь, секса не было физиологического, а разложенность, ужас. Попереблудили глазами и чувствами, кошмар и ужас. Ну ладно, нам не сюда. Поэтому вот это, когда мы здесь вот читаем книги Откровения, вот эта вот деталь как раз и раскрывается. Она на земле сохранила себя, она оделась, приготовилась, и вот Ревека выходит навстречу. Ну, она прообраз церкви, раб Авраама, прообраз Духа Святого. Верблюды? Ну, я бы сказал, наверное, облако. Пускай будет так. Но наш на облаке будет забирать. Ну, потому так говорю. И вот Исаак тоже выходит навстречу, да, ну как навстречу, интересно. Вышел в поле поразмыслить, вот караван идет, и вот они встречаются на нейтральной полосе. Ну, мы с вами немножко разбирали. Вот нам сюда книга Откровения. Итак, 7 стих, Откровение 19, мы здесь задержались. «Возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, для меня звучит, еще будучи на земле». А кому было доверено это приготовление невесты? Христовой. Ну, для Исаака это доверено было рабу Авраама. И он так проповедовал, так рассказывал о Божьем помазании, о действии, о благословении. Понимаете, какое благословение было Аврааму? И благословением было не бараны, козлы, ослицы и верблюды. Да нет! Золото, серебро, рабы, рабыни, слуги. Да нет! Благословением был сын. Ну да, но благословением Авраама было, чтобы благословение Авраама распространило на нас, чтобы мы получили обещанного духа верой. О-о, вот оно! Раб Авраама, раб Бога Отца, Дух Святой, теперь будет приготавливать нас. И вот цена того, чтобы нас с вами приготовить в невесты, как написано, возрадуемся, и вот, и возвеселимся, воздадим ему славу. Наступил брак Агнца, жена его приготовила себя. Вот как приготовление было у Есфири. Это получается выслушать Духа Святого, чтобы Дух Святой приготовил нас с вами. И чтобы, позвольте так скажу, вот Дух Святой так вот со стороны, ну, пускай будет так, да, ладно, посмотрел на невесту Христову, и Дух Святой, пускай будет так, да, ладно, исполнился пением. У нас же тема была, да, помните? Потому что фальши нету. Вот невесты Христовы, вот они стоят, церковь Господня. И вот он просто ликует и прославляет Бога. И Иисус сказал, когда он придет, он говорит, он меня прославит. Вот одна еще из деталей, очень важная. А что ты запел, Дух Святой, что тебе поется? Ну, я, говорит, сейчас буду выводить невесту твою тебе навстречу. Облака будут встречаться. На облаке будет сходить Сын Божий, и на облаке мы будем возноситься. Ой-ой-ой, и вот эта встреча, вот сюда нам надо. Да, вот, говорит, на земле приготовление. Вопрос, а как мы прислушаемся Духа Святого, да, всегда, или он в 10 углу, или в 101? Ладно, 8 стих читаем здесь. Откровение 19. «И дано было ей облечься, весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Где дан был ей весон этот? Ну да, я понимаю, согласно странице Священного Писания, когда мы придем в небо, то нам там будут даны одежды. Да, да, это 100%. Ну, сейчас не будем на это время тратить, чтобы доказать в свете Священного Писания. Я не об этом. Но чтобы получить одежды неба, надо быть в одеждах здесь на земле. Но одежды на земле теряются, и потерявшие одежды, не сохранившие одежды, запачканные они, не восстановленные, ну как правильно сказать, не очищенные, не освященные, не убеленные, таковые в небо не пойдут. Ну, теперь проверяем. У нас же нормально, раз мы сидим на собрании. Да ладно. Это не показатель. Что ты хочешь сказать? Да я буду говорить то, что сказал Христос. Книга Откровения, вторая глава, не вторая, третья глава. Третья глава, пару мест здесь почитаем. Смотри, два сюжета. Не, в смысле, два стиха, два сюжета. Откровение, третья глава. И вот читаем четвертый стих. Хотя бы. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны одежд своих чьих». Что значит «своих»? Наши одежды греховного мира, когда были, вот там, в тех одеждах не решается вопрос в церкви. Эти одежды снимаются, должны быть сняты в день принятия Христа своим Спасителем. Потому что, когда Он говорит, я за тебя умер, я спас тебя, я люблю тебя, я даю тебе мое сердце и руку, и рука пронзенная, и сердце пронзенное. Я хочу, чтобы ты была мне обручена, ну, чтобы мы были обручены. Обручение не в день водного крещения, не в день принятия Святого Духа. Пожалуйста. Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, я обручил вас Христу чистой девой. Вот здесь это происходит. Мы с вами разбирали. Ладно, сегодня пока мы с ней касаемся. Вот здесь вот он и дает свою одежду. И предлагает, чтобы мы нашу одежду сбросили и выбросили. Чего мы многие не сделали. А оттуда у нас в жизни проблемы. Но я дальше иду. Я беру это место Священного Писания и рассматриваю его как абсолютно, как правильно сказать, не это место Писания, а состояние этих людей. Я на них хочу посмотреть как на людей, которые по-настоящему приняли Христа своим Спасителем, по-настоящему сбросили, как младший сын от свиного корыта, сбросили свои одежды предыдущие и оделись в одежду Иисуса Христа. Пускай будет так. Теперь для них читаю. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд Христом, данных им, и потому одежды Христа сделались ихними одеждами, ихней частной собственностью», в правильном смысле слова. «Теперь это ихние одежды, но эти одежды отдал им Христос». То есть он снял себя, а в ихних греховных был распят. «Которые не сквернили одежд вот этих, вот таких своих, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны». Значит, там в небе будут следующие одежды. Для меня звучит так. Раз здесь в Сардисе, в этой церкви, есть несколько человек, которые сохранили, не осквернили его одежду на себе, то это говорит, что остальные осквернили его одежду на себе. Не страшно? Вопрос к нам. Мы его одежды, которые он дал нам в день принятия Христа своим Спасителем, мы осквернили? Сохранили, убелили, очистили. Что отвечать? Отвечай каждый за самого себя, за саму себя. Хорошо? Это тупик? Нет, выход есть. Немедленно к Иисусу. Они пришли, омыли, убелили одежды свои кровью Агнца. Чьи свои? Им он себя снял и дал. Эта тонкость описывается в моменте. Вот каких одеждах был Адам и Ева, когда Бог пришел к ним, и потом и он их одел? Кожаные одежды. Где он взял эту кожу? Ну, ясно, что он убил. Убил, да? Убил. Или что сделал? Ну, лишил жизни животное. А как? Убить надо животное. И когда убил животное, значит, вымыл внутренности, показал, как это делать, вымыл ноги, построил жертвенник. Ну, так, да? Пролитая кровь, ну, решался вопрос, где это нужно, как с кровью поступать. То есть он показал все, как это делается. И вот теперь получается, если ты не убьешь животное, если ты не лишишь его жизни, если не прольешь его кровь, если ты тело его не сожжешь на жертвеннике, то ты не имеешь права взять его одежду, этого животного, чтобы с его одежды сделать одежду им. Спеваем? Это для того, чтобы одеться в небесные одежды, здесь, живя на земле, в одежде Господа Иисуса Христа, его надо распять. Дать ему возможность умереть, отдать свою жизнь. Взять наши грехи на себя. Ну, грехи грешников, когда мы были, это один вопрос. А теперь грехи, ой-ой-ой, как же правильно сказать по русскому языку, грехи святых? Ну, давайте пускай будет так, да ладно. Грехи членов церкви, принявших Христа своим Спасителем, после того и грешащих. И обещавший добрую совесть, и после того грешащих, принявший Духа Святого, и потом продолжающих грешить. И омывающийся, не омывающийся, в смысле, ну, одежды, убеляющий, не убеляющий. И вот от этого надо освободить. Это же вообще серьезные вещи. Но возвращаемся сюда. Получается, вот здесь вот серьезнейший закон. Чтобы было облачение, нужно, чтобы Адама одеть с Евой, необходимо лишить жизни. Вот она, одежда, раз, а он, интересно, о нашем Господе сказано, Агнец закланный от создания мира. Значит, с Агнца снимается одежда. И вот они не осквернили этой одежды, снятой с Агнца и дарованной им. А остальные осквернили. Степень осквернения какова здесь, в этой церкви? Читаем с первого стиха. Ну, это церковь, да, церковь. Вот он же... Посреди церквей ходил, да? Так написано, первая глава книги Откровения. Посреди семи светильников. Семь светильников – это семь церквей, да? А семь звезд – это служители этих церквей в его правой руке. И вот он ходит между этими светильниками. Не внутри светильников, а снаружи их. Вот он ходит, да? Это его церковь, вот такая церковь. Ну, теперь мы вот такая, да, церковь? Не-не-не, мы лучше, нет? Хуже, нет? Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Мы осуждаем. И ангелу Сардийской церкви напиши. Ну, для меня звучит, что это говорится служителю, но здесь характеристика не только служителя, но и церкви вообще тоже. Так говорит имеющий семь духов Божьих, семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Вот мы носим имя, что мы живые, да, нет? Господи, так мы живые или носим имя? А как это мерить, как это мерить? Вот Бог сказал, я скажу, говорит, когда ты живой, когда ты мертвый, когда ты вкусишь запретный плод, то ты будешь живой, умрешь. Не физически, разлука с Богом, смертью называется. По-другому для меня звучит так. За вкушение запретного плода они умирают, они теряют одежды. Ну, сегодня, возможно, мы коснемся этого вопроса тоже, как уже будет получаться по времени. Значит, получается, смотрите здесь. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Для меня звучит, что здесь было вкушение запретных плодов. Каких? Что есть запретный плод Нового Завета? Во, нам сюда. Во, мы немножко коснемся. Ну так, может быть, бегло. Почему бегло? Ну, некоторых вопросов детально, но очень широко не сможем взять. Иначе, ой-ой-ой, сколько времени понадобится. Бодствуй, утверждай прочее, близкое к смерти. Значит, ихнее положение в церкви не лучшее. А какой процент? Ибо я не нахожу, что дела твои совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял, слышал, храни, покайся. Если же не будешь бодствовать, то я найду на тебя в час, который не знаешь, и так дальше. Как тать? Впрочем, у тебя есть несколько человек. А сколько это несколько? Мало. Значит, остальные осквернили? Да. Носят имя, что живые, а на самом деле мертвые. Как это понимать? Что за такие грехи, от которых становится осквернение одежд? И что за такие грехи, от которых становится смерть? И что за такие грехи, от которых одежда не только пачкается, рвется, изнашивается, тлеет. Тлеть можно из-за ветхости и плохого ухода, а тлеть можно из-за маленького огня. А еще тлеть можно от гниения, гниль. Ну, а еще бывает от проказа и тому подобное. Проказа в одежде же тоже бывало, да? Но если бывало проказа не только на теле, в одежде, тогда звучит, что, понимаете, ну, нам надо будет, конечно, в дальнейшем рассматривать вопрос, только, может быть, не сегодня. И сам Бог, да, святит вас во всей целости, полноте, примерно так звучит. И ваш дух, дух, душа и тело, да, сохранятся без порока. Интересно, это же не о физическом пороке говорится, рука вывихнутая, поломанная, нога там и так дальше. Нет, это не об этом пороке, а о пороке духовного тела. Не касаемся пока этого. Но он говорит, и ваш дух, и душа, и тело без порока, значит, и дух может иметь порок, и душа порок, и тело, не говоря о физической стороне. Ну, об исцелении духа практически не проповедуется. Принято проповедовать исцеление души человека. Я не так читаю. У меня тройка была по русскому языку, очень низкая оценка. Я научился, меня Бог научил священного писания. Я здесь только увидал, потому что он показал, что я ой-ой-ой, по-другому понимаю русский язык. И удивляюсь, как знатоки русского языка русскую Библию не могут понимать. Но это уже другой вопрос, ладно? Хорошо. Ну, в этой церкви, наверное, положение, наверное, немножко легче, лучше, чем в седьмой церкви книги Откровения. Ну, седьмая церковь, мы часто с вами вспоминаем. Но не в смысле, что ее рассматриваем и судим, а себя проверяем. Ну-ка, читаем Откровение 3, 14 стих и ниже. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия, знаю твои дела». Ты не холоден, не горяч, если бы ты был холоден или горяч. Но для меня звучит так, умирающее состояние. Откуда я вижу? Рождаются горячими, но если мертвые рождаются, то они, ну, наверное, теплые, да, пока мест. За счет температуры тела матери. Умер ребенок у мамы в животике, родили его, он еще не успел остыть, ну, тепленький. Но там по температуре тела сразу поймут, эй, что-то не то, с ребенком не нормы, он умер. Но сегодня не разбираем этой тонкости. А он здесь говорит, не холоден, не горяч. Должен быть горячим. Но ты не холоден, еще не до конца остыл. И вот у тебя золотая такая, золотая, греховная серединка. И вашим, и нашим. Почему греховная, а не золотая? Потому что в меру черный, в меру белый, короче, серый. Понимаем? Такие в небо не идут. Ладно. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Ну, не физические, благо, конечно, это не здоровье. Это о духовных вещах говорится. Сейчас мы детали, может быть, не будем разбирать. И вот ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Наг? Что такое наг? Наг – это говорится о какой-то степени наготы. О какой степени говорится? Насколько я изучал русскую Библию, то наг не обнажен, а обнажен – это частично. Наг – практически абсолютно. Ну, 99%, ну, практически 100% полная нагота. Сейчас я скажу, почему я так говорю. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото. Ну, ладно. Огнем очищенное, чтобы тебя обогатиться. И белую одежду, что сделать? Купить? Раз говорится о покупке, то у тебя нечего что очищать, что убелять и что мыть. Тебя нету. Если бы у тебя была бы одежда, там было бы пятно, порог, поврежденность, то ее бы отремонтировать надо, ее постирать надо, вымыть, убелить, отбелить. Ну так, да? Ну тогда надо было бы кровь дать. Вот она тебе, кровь Агнца, и вот и убеляй, и омывай одежды свои. А тут нету одежд. Откуда видно? Советую тебе купить одежду, то есть целиком. Ужас заключается вот в чем. Иисус Христос в одни плоти сказал страшную правду. Знаете, что вы делаете? Вы берете новую одежду, отдираете от нее кусок, портите полностью новую одежду и отодранный кусок пришиваете к вашей старой ветхой одежде. И этот процесс делает проблему еще больше. Новая ткань отдирает от старой. Но там он другой смысл имел в виду, но для меня звучит это ужас. Это знаете, в чем заключается? Это называется, ты пришел на брачный пир в небрачной одежде. Ты пренебрег мою, оставил твою. А там Иисус говорит, а вы взяли от моей, еще и отодрали, и еще и приставили к своей старой. А тут он говорит, слушай, у тебя в церкви, и церковь, и ты, знаешь, в каком состоянии? Да вы все нагие. Ну, это только о нем говорится, о служителе, что ли? Я не вижу. Я вижу, что здесь говорится практически о всей церкви. Но это уже детали. Вопрос для меня по-другому звучит. Но сегодня мы с вами должны рассмотреть эти вопросы. Советую тебе купить. То есть, одежды нету. Только бы нагим нам не быть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Омывать, убелять нечего. Откровение 16:15. Откровение 16:15. «Се иду как тать, блажен бодствующий, хранящий одежду свою». Чью свою? «Мою мною данную тебе, она стала твоя. Храни. Чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». Не ходить? Слушай, да в этой церкви они все нагие. Их можно забирать в небо? Исключено. Нет. Варианта нет. Там омывать надо, очищать. Ну, их омывать, очищать-то надо, а одежды нет, а надо одежду. Только чтобы им одетыми не оказаться нагими, мы сегодня читали. О, да. Так, что такое запретный плод Нового Завета? Ну, читаем Ветхого Завета, даже не Ветхого Завета, потому что Ветхого Завета вообще-то не было. Ветхий Завет – это на времена Моисея, надо понимать. А до Ветхого Завета, до времен Моисея, то от бытия. От бытия до Моисея. Авраам для меня не смотрится в Ветхом Завете. Авраам, Исаак, Иаков не смотрятся для меня в Ветхом Завете. Я не вижу здесь Ветхого Завета. Ветхий Завет для меня со времен Моисея. Потому что грехопадение пошло дальше, дальше, больше, больше. А потому нужно было Ветхий Завет. Ладно. Книга Бытия, 3 глава, 6 по 11. Ну так, немножко. Бытия, 3 глава, 6. Это когда змей стал разговаривать с Евой, и мы с вами исследовали. Павел пишет, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Ум у Евы повредился не тогда, когда она сорвала и съела. Когда она сорвала и съела, тогда она умерла. Или по-другому, светильник во внутренности ее погас. По-другому, она потеряла одежды, света. Почему так говорю? Потому что есть такой псалом, пока мы, значит, бытие не закрываем. Сейчас я скажу номер псалма. Сто третий псалом, первый и второй стих, очень сильнейшее местописание, говорящее о законе. Иисус сказал, если у человека во внутренности горит светильник, то этот светильник просвещает его настолько, что в теле нету ни одного темного пятна. Но если этот светильник погаснет, то будет темность. А вот об этом светильнике, о этом свете этого светильника, ну, разные места священного писания есть, но мы сейчас другую сторону берем. А Псалом 103, 1 и 2 стих. «Благослови, душа моя Господа! Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славой и величием». То есть облачение, ну, облечение, как одежда, да, так будем говорить. А дальше деталь. Второй. «Ты одеваешься светом, как ризою». Еще раз. «Ты одеваешься светом, как ризою». Когда Бог сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему, Он сказал, мы оденем Адама с Евой, как и сами одеты. А как вы одеты? А вот в этом псалме говорится, ты, Боже, одеваешься светом. Ты оделся в свет, вот такая у тебя одежда. Как ризою. Для меня звучит, что Адам с Евой, ну, сначала Адам, а потом Ева, когда в день сотворения и Бог вдунул дыхание, то он его одел. Чем одел? Он зажег у него светильник во внутренности. Этот светильник настолько ярко горел, настолько ярко светил, как правильно сказать, свет истекал из внутренности и пронизывал его все тело. И когда ты смотришь, ты не видишь даже почти силуэта, потому что оттуда идут лучи. Наготы нету. Но когда они съедят запретный плод, то будет нагота. По-другому. Погаснет этот светильник. И потому, раз они потеряли одежды света, они были одеты в одежды света, они увидели, ай, наготу. Кто первый увидел? Ну, тот, кто первый съел. Кто первый проглотил. Кто первый умер? Тот, кто первый откусил. В день, когда ты вкусишь, значит, будешь глотать. Или они, слушай, я сорвала, так, давай, ты со своей стороны кусаешь, а я со своей, давай, держим, давай, 3, 4, агам, и кусаю. Да не так же это было. А как оно было? Ну, читаем, как оно было. 6 стих. И увидела жена, после того, когда у нее ум свихнулся. Ум повредился от того, что она говорила, и теперь она другими глазами смотрит. Когда у нас ум поврежденный, мы по-другому смотрим на мужчин и по-другому смотрим на женщин. Мы по-другому смотрим на грехи, на окружающий мир. Мы сейчас туда придем, к запретному плоду Нового Завета. Сейчас мы туда подойдем. Ой-ой-ой. И ужаснемся от того, что большинство из нас вкусили запретного плода Нового Завета после принятия Христа своим Спасителем, водное крещение, запечатление Духом Святым в день принятия Христа, это не крещение Духом Святым, пожалуйста. Но в доме Корнилия это в один день произошло. Но они успели принять Христа своим Спасителем, потому что им проповедовался Христос. Я еще не успел договорить, я только начал. А они уже были, для меня звучит, вот в этот момент у них было запечатление, когда было принятие Христа, запечатление Духом Святым, и тут же Христос крестил их Духом Святым. Понимаем? И вот А потом уже водное крещение, кто говорит, может вам запретить, потому что вы уже и рожденный, и обрученный, и одежды ваши скинули, и одели одежды его, понимаете, и ваша совесть освящена, или, как сказать, очищена от мертвых дел, мы с вами разбирали эти вопросы. И вот теперь, вот, пожалуйста, обещание Богу доброй совести. А вот здесь ужас. И вот она входит в диалог, у нее раз из две кума. Поэтому у нас как-то была тема, и в прошлой теме мы тоже касались. Скажите, а у нас сдвиг ума на сегодняшний день не происходил ни у кого?
Что ты сказал?
Да, потому что когда входим в диалог с дьяволом, происходит сдвиг ума. А потом вещи, которые Бог сказал, ни в коем случае мы и делаем. А что мы делаем? Это уже детали. Я не знаю, сегодня успеем, не успеем охватить, что, от чего и зачем, почему происходит. Ну, хотя бы главные узловые моменты. Но знает Бог, что он говорит, видите, что в день, который вы вкусите их, обманывает дьявол, откроются глаза ваши.
На что?
Ха, вы увидите наготу. Для меня звучит, что она первая увидела свою наготу. Но у Адама еще пока свет горит. Он еще не вкусил. И вы будете как боги, знающие добро и зло. Она уже знает, что такое добро и зло. Но она еще, мы читаем, это пока будет. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятное для глаз, вожделено, потому что ему дало знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Она первая ела. И открылись глаза у них, я не думаю, что сразу у двоих, а у каждого в свою единицу времени. Кто первый съел, у того и первого глаза открылись. Открылись глаза у них обоих, ну потому что уже оба съели. И узнали они, что наги, шили смоковные листья, сшили, а потом сделали себе опоясание. Услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня. И скрылся Адам, жена его от лица Господа Бога, между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой услышал я в раю, боялся, потому что я наг и скрылся». И сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Вкушение от запретного плода, от запретного дерева приводит к двум вопросам. Гаснет свет во внутренности, у человека открывается нагота, или человек теряет одежды света и святости, и человек умирает. Не физически на кладбище понесли, а расторгается общение человека с Богом. Но человек приходит на собрание, все нормально, участвует в воспоминании страданий. Но если покаялись, благослови Господь. Молится на иных языках. Но если покаялся, благослови Господь. А если нет, тогда что? Хорошо. Что такое запретный плод Нового Завета? Я так резко перехожу, да? Ладно. Евангелие, первое послание Иоанна, вторая глава. Запретный плод Нового Завета. Ну, для меня так звучит. Если вы увидите что-то другое, пожалуйста, это ваш вопрос. Исследуйте Писание, рассуждайте. Все участки бодствуем предельно. Вот, смотрите, что написано. 1 Иоанна, 2 глава, 15 по 17 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вот он, запретный плод. Похоть. Похоть чего? Это уже детали. Утопающие во грехах, водимые различными похотями. Запретные плоды. Вот Бог говорит, если ты будешь вкушать эти запретные плоды, то ты теряешь общение с Богом. Сразу, не сразу, это уже детали, но дело в том, что оторванное растение от корня еще цветет и пахнет, и бутоны распускают, и почки, и листики, и, там, понимаете, расцветание идет. Но уже оторванность есть, надо признать этот вопрос. И похоть. Похоть различных направлений. Это не обязательно сексуальные вопросы, пожалуйста. Это любого направления. Он здесь говорит, все, что в мире... Это для меня звучит как единый плод, вот такой вот плод. Запретный плод дерева, познание добра и зла, вот он. Что? Похоть плоти. Ага, у плоти похоть. А похоть это различного направления. И желудочная, и желудок хочет, и одеться хочется по похоти, понимаете, там и так дальше. И прически по похоти, и обувь, и одежда, и питание по похоти, и кровати по похоти, и транспорт по похоти, и ослы, и верблюды, у кого какой транспорт. Тогда четырехкопытный был транспорт, а понимаете, а сейчас четырехколесный или двухколесный транспорт. Дома, шатры, все по похоти, понимаете, да? Друзья по похоти, не сексуальные, пожалуйста, пока. А уже потом, плюс разнополые сексуальные или однополые, это уже детали, ладно? Дальше, похоть очей. Это похоть в глазах. Понимаете, что получается? И глаза не насытятся лукозрением, и пожирает всех и вся. Пожирают не обязательно людей противоположного пола. Не обязательно. Это нет необходимости. Это, то есть, не обязательно вопросы блуда, прелюбодеяний, флирта. Нет, не обязательно. Пожирают, ага, мебель пожирают. Ой, у них это, а у меня нету. А у них это, а у меня нету. И так дальше. И вот это все хочется. Там потом любостяжание пошло и тому подобное. И тому подобное. То есть, в глазах. А Иисус сказал в Новом Завете, оказывается, через глаза прелюбодействуют и блудят. Не физиологически, физически, а глазами в чувствах в своем сердце. Ну, вот этот же вопрос такой страшный. Дальше. И гордость житейская. Вы знаете, для меня звучит, гордость житейская – это похоть гордости. Почему я так говорю? У человека потребность возгордиться, ну, чем-нибудь да отличиться, что-нибудь да показать. Вот когда говорит человек, христианин, христианка, руководимые похотью, то это будет проблема. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отче, нарушение первой заповеди, никуда не денешься. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Оказывается, исполняющие волю Божию не имеют в себе похоти. Назад. А если мы имеем похоть, мы не можем исполнить волю Божию. Так, значит, мы без одежды? Интересный вопрос такой. Какой запретный плод съела та церковь, что ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, утверждая прочее, близкое к смерти? Впрочем, у тебя есть несколько людей, которые не осквернили одежду своих. Какой они запретный плод съели? Хорошо. А вот седьмая церковь в книге Откровения. Ни холоден, ни горяч. Они знают, что ты жалок, нищ, слеп, беден, наг и тому подобное. Советую купить золото, одежды, глазная мазь. Да? А какой они запретный плод съели, какого вида греха, что они остались без одежды? Скажите, ну какой? Что, блуд, секс? Да не обязательно. Дело в том, что прелюбодеи и прелюбодейцы, дружба с миром, вражда против Бога. Ну да? Да. Но время, я думаю, немножко нам позволяет, еще чуть-чуть сколько-то. Мы сейчас, правда, не все вопросы сможем охватить, но сколько получится. Теперь, какие бывают огни? Огонь, как это сказать, как действие прожигания одежды. Или один из видов повреждения одежды. Но прежде чем мы этого коснемся, наверное, надо будет вот ну, такое местописание прочитать, очень глубокое лично для меня. Исаия, давайте мы почитаем 61 глава, 10 стих. Вот мы об одеждах, да? Потому что мы с вами сегодня прочитали. Весон же есть праведность святых. Да, и дано было ей одеться в одежды. Вот весон, праведность святых. Праведность, что такое праведность? Ну, Священное Писание, один из примеров такой говорит, открывать не будем. Вот если ты, кто-то тебе задолжал и в залог отдал одежду, то если ты эту одежду ему вернешь до захождения солнца, потому что у него больше одежды нету, и спать ему не в чем, то тебе это вменится в праведность. Успеваем, нет? Это получается. Вот давайте такой пример. Пошли в магазин, и там вот ну, один комплект одежды только. А тут представители двух семей, трех семей. И вот и той семье нужна эта одежда, и той семье нужна. А вот еще и третий. Что надо делать? Надо так встать пошире, раскинуть руки, плечи и зажать это место, чтобы самому самой выбрать эту одежду, чтобы никто другой не перехватил. Если же ты скажешь: слушай, вот эта одежда тебе нужнее, чем моя семья потерпит, пусть будет тебе, возьми ты. Это вменится в праведность, согласно страниц Ветхого Завета. Понимаем? Если праведность наша не превзойдет праведности книжников и фарисеев или страниц Ветхого Завета, мы не увидим Царствие Божие. Значит, мы без одежды. А сколько мы нарушаем заповеди Божьи в этом направлении? Это кошмар какой-то. Ну, ладно, Исаию читаем, а то очень широко у нас получается. Исаия 61, только стих 10, всего лишь. Исаия 61, 10. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня». Дальше я уже не читаю, чтобы нам не потерять сюжетность, или как сказать. «Что ты облек меня в ризы спасения?» Что такое спасение? «Спасти меня от моих грехов, тебя спасти от твоих грехов». И вот эта одежда, спасение от грехов, вытащил из страшного рва, из тенистого болота, поставил на камень ноги, вложил в уста новую песнь, спас от грехов. Да? Это говорится о вопросе. Вот он одел в одежды спасения, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов. Вот такая у нас с тобой одежда. Какая? Облек меня в ризы спасения. Одеждой правду одел меня. Правды, то есть по правде поступать. По-другому это звучит так. Вот тогда, говорит, будет воспета такая песня. «Город крепкий у нас. Спасение даровал он нам вместо стены и рва». Вот мы понимаем, одежда какая. А кто разрушит щиты ограждения, истина его, а истина есть Христос. Кто разрушит, того ужалит змей. Это страшные вещи. Раз мы это читаем, читаем у Екклесиаста. Смотрите, что он пишет. Екклесиаста 9.8. «Да будут во всякое время одежды твои светлые, и да не оскудевает елей на голове твоей». А во всякое время? О, одежды светлые. Еще одна деталь, еще. Притчи. 31 глава, 25 стих. Очень большое значение. Мы вот здесь сюда идем. «Крепость и красота, одежда ее, и весело смотрит она на будущее». Кто нашел, жену, здесь не столько говорится о женщине и о мужчине, сколько говорится о Христе и о церкви. Хотя на прообразе мужа и жены сказано. Деталь. Крепость и красота – одежда ее. Одежда города есть крепость и его красота. Крепость города – это есть стена. Вместо стены и вала дал спасение. Вот она, где крепость. Успеваем? Красота кроткого, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Красотой может быть только единственный вопрос, когда Христос, живущий во мне, Дух Святой, поющий во мне, это одежда. Не разрушь, говорит, ее. Серьезные вещи. Так нам вот сюда, почему с одеждами такое, что они сгорают, что происходит? Мы пока из Исаии 64 главы читаем, 64:6. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и беззаконие наше, как ветер уносит нас». Это ужас. Что такое беззаконие? Что такое беззаконие? Любой грех есть, говорит, беззаконие. И Священное Писание говорит, беззаконие настолько сильно умножилось. Это страшные вопросы. Итак, огонь, еще и червь, портящие одежду. Исаия пишет, последняя глава, 66, 24 стих, о вопросе огня. В Новом Завете там описывается язык, огонь прекрасной неправды воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляемым от гиены. Это получается любой грех, в котором человек ногами спускается в преисподнюю, оттуда берет огонь, и этот огонь в любом грехе в человеке проявляется. Какой грех? Любой. Язык? Ой, это такой популярный грех. Ой-ой-ой-ой-ой. Этим грехом практически все грешат. Кто? Христиане. Отсюда вывод, одежда сожженная. Да. Споры, неприятности, клеветы, поношения, ябеды. Сквернословие. Не осквернение одежды, а тут раз осквернение языка, уста оскверняются, сквернословные слова, ругательские слова, слова, которые делают боль и горечь другому человеку. Да? Сквернословие, дальше слушаем, скверноумие, скверномышление, скверносмотрение, сквернослушание, скверночувствование, скверножелание, сквернохотение, сквернопобуждение. Спеваем? Непривычный оборот речи в русском языке, но должен быть привычным. Исаия говорит, смотрите, он говорит, что Бог сказал. 66, 24. «И будут выходить, и увидят трупы людей». Каких? «Отступивших от меня». О ком говорится? Об отступивших. А кто такие отступившие? Безбожники от Бога отступать не могут. Отступают от Бога божники. Из родительского дома отступают дети, которых называют дети-отступники. Понимаем? Поэтому отступившие и отступление в народе Божьем не в окружающих. Внутри. Ну, один из вопросов отступления, знаете, сейчас, ладно, мы его не будем касаться, иначе далеко тема уйдет. Давайте снова возвращаемся к этому месту Писания. Значит, людей, отступивших от меня, ибо червь их, этих людей, не умрет, и огонь их, этих людей, не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Отсюда простой вывод. У отступивших от меня внутри огонь и червь. Иисус сказал, огонь их не угасает, червь их не умирает, и они пойдут туда, в ад. Огонь. Огонь одежду что делает? Огонь опаляет волос, кожу, лица, рук, ну, все зависит от того, какая степень огня. Запах. В Сидрах, Месах, Авдинага, помните, и огонь не имел над ними власти, и запаха не было ни от одежды, ни от кожи, ни от лица, ни от рук, ни от обуви, ни от волоса, и волос даже не скрутился нигде, потому что маленькая жара, и волос скручивается, правда, да, и брови скручиваются, ресницы скручиваются, а бывает даже начинают опаляться. Каким они воздухом дышали, интересно? Ну и, конечно, не углекислым газом, в печке углекислый газ там, или угарный газ, как его там называть, понимаете? А какого они воздуха получили? Ну, сказать земного, кто его знает, сомневаюсь. Я больше склонен думать, что они небесным воздухом дышали, ну так образно выражу. Вот четвертый имел вид человека, да, сына человеческого. Вот интересно, троих, говорит, бросали, а как четвертый там появился? И свежий воздух такой, да? Свежий, не? Так жаркий или прохладный? Ну, чтобы философия не выглядела. Ну, конечно, такой свежий воздух. И они не чувствовали этой ни жары, ни температуры не чувствовали, и воздух был приятный. Но сегодня не об этом. Сгорает одежда. Значит, одежда сгорает от факта отступления от Бога. Светильник гаснет. Вот Адам с Евой, они отступили от Бога. Светильник у них погас, и они умерли, потому что они съели запретный плод. Запретный плод. Язык – это не запретный плод? А сколько из нас занимаются вкушением этого запретного плода, сами говорят, а потом еще и уши подставляют? Сколько из нас этим занимались и занимаются? А за всякое праздное слово люди дадут отчет день суда, то есть в церкви уже не будут. Тогда нет. Огонь. Огонь. Значит, язык – это огонь. И любой грех – это огонь. Все зависит от того, похоть за чашей рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Получается усиление огня. От силы в силу. От славы в славу. от пропасти в пропасть, от падения в глубину падения и нисхождения туда, потом опытные, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Еще огонь читаем, страшный огонь. Это не основной огонь, но один из огней. Мы с вами видим, что оказывается любого рода отступники – огонь. Любого вида греха – огонь. Иов, книга Иова, 31 глава. Он говорит про себя, но мы это место Священного Писания будем читать от лица мужского и от лица женского, потому что здесь формула 1 плюс 2 равняется 3. А потому эту формулу надо будет отнести и к мужской личности, и к женской личности. Иов, 31 глава, я буду называть стихи 1, 9, 11, 12, иначе там информации много. 1, 31. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Мужчина по отношению к женщине, по-другому. Завет положила я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о парне, о мужчине. Ну тогда нет, нет, нет. Да-да? Тогда. И для него да, и для нее да. Дальше. 9 стих. Если сердце мое прельщалось женщиною, если сердце мое прельщалось мужчиною, ну да?
Да.
И я строил ковы. 11 стих. «Потому что это преступление». Где преступление? Если глазами, а дальше и не помышлял во внутренности. Значит, получается, смотрение глазами обязательно приведет к помышлению. Помышление обычно в голове, да? Но помышление имеет смысл в свете Священного Писания не только мысли, потому что они сухие мысли. А чувства, они мокрые. Мысли плюс чувства для меня в свете Священного Писания – помыслы. Потому что помышлять о противоположном поле – это не сухой расчет. Это мокрый расчет. Чувства, хотения, желания – они в сердце, не в голове. Но обработка помыслов – мысль и чувства, хотение, желание – превращается в форму похоти. Что такое похоть? Хочу, умру, умри, но должен добиться, должна добиться. Похоть. Похоть очей, похоть плоти и похоти и гордости житейской. Потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду. Это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое. Скажите, мы понимаем, сколько добра искоренил огонь, если мы помышляем о мужчине или о женщине? Сколько этот огонь искоренил у нас добра, если мы смотрим и прельщаемся? Ну-ка. Ну давайте откровенно. Построение бракосочетаний построено по принципу прельщения глаза. Ну да? Выбирают красивых, стройных, изящных, накачанных, с такой фигурой, мясо на костях и мясо без костей, ну и так далее, взрослые да разумеют. Нет. Что ни копни, все семьи на этом принципе построены. Огонь. Это еще один огонь. Здесь смотрите, он, значит, истребляющий все добро, да? Ну-ка думаем, сколько мы лишились Божьего благословения и добра за счет того, что вот этот огонь вошел в нас, и мы же отступники, отступницы. Значит, это один из видов огня, который пожирает в нас что-то доброе, и этот огонь не угасает. К старости грехи не оставляют. Какие, неважно, любые, ладно. Притчи читаем, надо бежать по времени, торопиться. Притчи, 6 глава, 24 по 28. Ну, там, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но этого ой-ой-ой надо читать.
Притчи 6, с 24 по 28. Ладно, давайте с 22. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Ну, заповеди, если там внимательно дальше смотреть, вопрос того, что премудрость у тебя будет. Ну, и так бегло, ладно. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Согласно странице Священного Писания, ты руководишь меня советом твоим. А в совете семь духов Божьих. И главный советник для меня – это Иисус Христос. Советую тебе купить у меня золото. Пять мудрых говорят, ну, советуем идти к продающему. Иисус говорит, я продающий, купи у меня. Вот он, где главный советник. И на нем было помазание семи духов Божьих советников. Для меня звучит, ты руководишь советом твоим, вот через них ты руководишь меня. Позвольте, смог Бог советом своим руководить Адама и Еву до поры до времени? А дальше ничего не вышло. Смог Бог своим советом, еще и советом Духа Святого, давайте так будем говорить, руководить вот эти две церкви, которые мы сегодня прочитали по книге Откровения. До какого-то времени да, но на момент, когда пишется это послание к этим церквам, то видно, что нет. Почему? Они пренебрегли. Понимаем? Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобою. Давид говорит, я в ночи рассуждаю о тебе. Я просыпаюсь, ты все еще со мною. Я насыщаюсь образом твоим. Видишь, что он говорит? Один к одному. Но притч ты написал-то Соломон. А вот это, что сейчас мы вспомнили, говорил Давид, они в одном духе. Ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и назидательное поучение путь жизни. Ну, дальше. Чтобы остерегать тебя, сразу читаем для мужчины и для женщины, ладно? Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от негодного мужчины, от льстивого языка чужой или льстивого языка чужой. Комплиментами сыпят, так говорят, понимаете, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Это вы знаете, и... Как это сказать? В сердце льстец всегда находит уголок. И если это льстивые слова, говорящие о внешности, о телосложении, о изяществе плоти, все. Если человек начинает принимать, и не говорит, отойди от меня, сатана! Ну, правда, может случиться такая правда очень интересная. Вот так вот, отойди от меня, сатана! Это усмехнется и говорит, чё-чё-чё-чё? Чего ты ерундой занимаешь? Чего ты, говорит, меня гонишь? Ну, ты же сама это любишь, ты же сам это любишь. А теперь прикидываешься святой святошей. Понимаем, нет? Думаем. Чтобы остерегать тебя от негодной женщины или мужчины, от льстивого языка чужой или чужого, не пожелай красоты ее в сердце своем, не пожелай его телосложения, его чего-то, чего-то. Где не пожелай? Сердце твоем. И да не увлечет она тебя ресницами своими, а он своим телосложением. Потому что из-за жены блудной и мужчины блудного обнищают до куска хлеба. Замужняя жена уловляет дорогую душу, только жена, а женатый муж не уловляет. А может ли кто, нам сюда, может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? Ого! Обувши ноги в готовность проповедовать мир, а тут как ты обуешь, они обожженные. В таком случае отсюда вывод. Любой грех, который является огнем или стал до уровня огня, уже не тлеет, а горит. Это будет прожигание одежды, и это будет ожог ног. Поэтому вопрос отступления – это огонь. Теперь Исаия 9:18. Так, мы быстро движемся. Остальное да поможет Бог, чтобы каждому Дух Святой открывал, когда дома будем рассуждать и мыслить. Да, в принципе, и на молитве тоже. Исаия 9:18. «Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось». А Иоанн пишет в послании, что, оказывается, любой грех есть беззаконие. А отсюда вытекает вывод, о чем сейчас мы с вами и говорим, что, оказывается, огонь дошел до такой степени, Что он что делает? Разгорелось. И когда разгорелось, тушить трудно. Ну, по-человечески невозможно. Да, это правда. Но не для Бога. Но чтобы этот пожар потушить, из-за которого мы теряем одежду, это не обязательно вопросы разнополые, в смысле мужчины, женщины, женщины, мужчины. Это любой вопрос, да? Это к нему приходим и говорим: Господи, называем вещи своими именами, признаем, как оно есть на самом деле. Об этом очень интересно говорится, мы с вами прочитаем. Иеремия, я думаю, что, наверное, это будет наше последнее сегодня местописание к сегодняшней теме, и Бог даст, мы будем подходить к молитве. Иеремия, вот это местописание, 3 глава Иеремии, 1:1, возвращение младшего сына от свиного корыта, 1:1. Вот у Иеремии ветхозаветним написанием написано, а у Луки описывается новозаветним. Вот всего лишь разница. Наш Господь в одни плоти приводил очень много притч, основанных на ветхозаветних писаниях. И вот, когда он говорил о винограднике, то это 1:1, что он говорил в Новом Завете, что в Ветхом Завете, о винограднике. Ну, читаем Иеремия. Я буду называть стихи. Иеремия 3:13. Ну, здесь говорится как к женщине, но здесь не обязательно вопрос женщин имеется в виду. Здесь имеется в виду народ Израиля как женщина, а не мужчины и женщины. 13. «Признай только вину твою». Раз Бог говорит «признай только вину твою», здесь говорится о вопросе, что, будучи виновными, не можем согласиться признать свою вину. Суламита, ну ты встань. Она говорит: я скинула хитон, ну как же теперь я его одену? Я не могу признать себя, что я сделала неправильно, что я его скинула. И я теперь настолько считаю, что это правильно, что я как царь сказала слово. И слово вышло из уст царя. И что сказал царь? Это страшные вопросы, когда царь говорил. Да, вот только, говорит, мне поклоняться никакому Богу. Слово вышло из уст царя. И потом он не смог вернуть, чтобы не пустить в ров ко львам Даниила. Помните? Царь, перед ним плясала дочь его незаконной жены. Угодила. Ну, ясно, чем угодила. Вопрос не в этом. И он ей клянется: половина царства тебе отдам. Слово вышло из уст царя. Его за это слово, хоп, и поймали. Дай мне голову Иоанна. Он, ух! Ему бы покаяться и сказать, знаете, как очень просто. Это не мое царство. Это царство Всевышнего. И я не имею права из царства Всевышнего брать Иоанна Крестителя и отрубать ему голову. А языкаты ему бы сказали: да, какой ты герой, как ты мудро рассуждаешь. А чего ж ты из царства небесного забрал Иоанна и в тюрьму посадил? Вот если бы у царя было бы покаяние, он бы сказал: и это мой грех, раз я это сделал, а ну-ка выпускайте его на улицу. Понимаем, нет? Вот то же самое должно было произойти у царя, который сказал: да, только мне поклоняться. А ему сказали: нету никакого Бога. А вот Даниил, вот Богу Всевышнему. А он бы сказал: минутку, я имел в виду из богов земных, нету большого, чем я. Ну, так Бог сказал Навуходоносора. Бог ему дал все абсолютно. Всех покорил ему, но сам Бог это говорил. Это сказал Даниил, когда его сыну Валтасару: ты взвешен на весах и найден очень легким. Ты же знал, твой отец какой был, и твоему отцу Бог отдал всякую власть, но он. Понимаете? Вот тут бы у царя было бы такое прозрение, он сказал: но я имел в виду вот этих богов, а то Всевышний, тому можно молиться и нужно. И все бы решилось. Вот она, Суламита, как царица. У нее вышло слово: я скинула хитон мой. Как же мне его опять одеть? Слово вышло, и я не могу его никак повернуть. Отрубить голову Иоанну, раз я обещала половину царства. Понимаем, что получается? Признай только вину свою. Проблема. Язык не поворачивается. Подойти и сказать: виновен я, виновна я. Нас надо рожном в угол загнать. Только Бог этим заниматься не будет. То получается, беззаконие самого беззаконника уловляет. Ну, я хотел бы это место Писанием подчеркнуть вопрос, что рожно вот так нас должно само поймать. И рожно это не в руках Божьих. Ну, Бог просто показал, назвал вещи своими именами, и Саул сразу увидал эти вопросы. Так вот здесь вот Иеремия 3:13. Признай! Признай только вину твою, признай! Младший сын признал. Ибо ты отступила от Господа. Отступница. Ну, дева Израиля называется. Отступница, то есть народ Израиля и мужчины, и женщины. Распутствовалась чужими под всяким ветвистым деревом, гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Дальше, 14. Возвратитесь, дети отступники. Вы, хотя отступники, но вы дети. Вы дети, но вы отступники. Я называю, говорит, вещи своими именами. Возвратитесь, говорит Господь, потому что я сочетался с вами. Не сочетаюсь в будущем времени, а сочетался совершенное действие. Вот интересно, мне очень сильно нравится это местописание. Почему? Потому что у евреев написано, Бог не стыдится их, называя себя их Богом, потому что Авраам, Исаак, Яков, они угодили Богу, ну тогда, когда под конец своей жизни они угодили так, что они вошли в небо. Но в течение жизни там у них были проблемы, надо быть честными. На те моменты проблем они не угождали, они нарушали. Но сегодня не об этом. Но последний момент, или до конца, как сказать правильный, все-таки последнее слово было за Богом, ну пусть будет так, и они стали подчиняться, пускай будет такое слово, они захотели покориться Богу. Но он не стыдится их, ну таких. А вот здесь вот он не стыдится отступников. Дети, которые еще не пришли к нему. Отступники, значит, без одежды. Значит, одежда либо нету, либо сожженная абсолютно, потому что огонь в них. Дальше, светильники во внутренности погасшие. Дальше, нагота, срамоты видна абсолютно, потому что света нету. И тогда они начинают прикрываться. Но это они. Это же мы с тобой, да, нет? Дело в том, что отступники, ну, младший сын, это конкретный отступник, явный, далеко ушедший. Физически видно, что ушел. А мы-то в церкви на собрании сидим. Ну да? Но мы же приняли Христа своим Спасителем. О чем ты говоришь? Ну, у нас животное крещение, вот мы обещали Богу добрую совесть. А ты что, не слышишь, что мы на их языках говорим? Ну и дальше что? Парадокс, сенсация, ужас, кошмар. Не должно этого быть, оно имеет место. И в этом состоянии отступничество. А кто это видит? Дай Бог, чтобы не увиделось. Как это правильно сказать? Вот день, как сказать, день восхищения церкви, когда Бог будет забирать своих, вот тогда он покажет, кто есть кто, да? Я вот это хочу сказать. Дай Господь, чтобы тогда не показал, кто мы есть на самом деле, чтобы мы исправились до того, как будет восхищение. Иначе же мы останемся, тогда будет уже известно, кто мы такие. Правда, да, я? Двое на постели, один берется, другой оставляется. Давайте покаемся до того, как будет восхищение, чтобы не вместе быть восхищенными, а чтобы каждому быть восхищенному. Одежды, одежды, одежды. «Возродитесь, дети отступники, — говорит Господь, — потому что я сочетался с вами». По-другому, мне не стыдно называть себя вашим отцом. Тебе, это твои дети, это твои дочери. Дьявол кричит, и пока, это твои сыновья, твои дочери. Да. Это вот такие они отступники и отступницы. Да. Это вот так у них прожженные одежды, испачканные и так далее. Мы сейчас не касаемся, где, как, чего и пачкается, потому что мы не успеем по времени. Возможно, следующая тема у нас будет, не знаю, дело покажет. Или вообще одежды нету. Мы что хотим сказать? Что дьявол не тыкал Богу в глаза, пускай будет такой оборот речи. Посмотри твои семь церквей, книги Откровения. Ну ты это самое. Ну показывал, не? Травил, ну, сердце нашего Господа Иисуса Христа. Я не знаю, какое правильное русское слово сказать. А что, разве он не говорил против Иова? Да, что думаешь, даром Иов такой богобоязненный. Ты ему, а он тебе, дашь на дашь. Ну-ка, отними у него, а мы потом посмотрим. Отнял, и ничего не вышло. А потом еще и здоровье отнял, и друзей, и тому подобное. Зато наружу вышло, что? Иову к очищению пошло, это же вообще чудесно. И Бог Иову, помните, что сказал? Ты обвиняешь меня, Бога, не спровергаешь мой суд. Для того, чтобы оправдать себя. Чем ты занимаешься? А ты же мною хвалился. Что я хвалился, это на своем месте. И не отрекаюсь от этих слов, потому что это была правда. Но теперь другую тебе правду говорю глубже. Ну, а теперь, когда очищение у Иова, он говорит, раньше я слышал слухом ушей, а теперь мои глаза увидели. Ну, теперь Бог, знаете, как будет похваляться. Ой, как будет похваляться. Да? Нам вот сюда. Возвратитесь, мне не стыдно. А сатана кричит, ух! А Иисус говорит, отче, клеветник братьев наших низвержен на землю. А я, говорит, стал заступником, ходатаем и посредником. Отче, ты не слушай его. Я взял на себя это дело, ты понимаешь? А ты же знаешь, если я взял его, ихние документы в свои руки, я, ну ты же сам научил называть несуществующее как существующим. Значит, я добьюсь результата. Возвратятся дети-отступники. Мы об одеждах, да? Об одеждах. Дальше. В этой же главе Иеремии 3, 19 стих. «И говорил я, то есть Бог». Ой, мне так нравятся эти слова. Ой, знаете, сердце переворачивается. «Как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов?» Младшему сыну. «И говорил я, как поставлю тебя, младшего сына, свиного корыта, в число детей и дам тебе вот мой участок, мою землю, мой дом, мой перстень». Моя, да, фамильная же ценность, да, это же печать. «Как? А ты же знаешь, что у меня сад ухоженный, у меня поля благословенные, ты же знаешь это. Все вожделенно смотрят, в правильном смысле слова, на мое хозяйство, на мой дом, на все. Ну и, ну слово «завидует» немножко неудачное такое слово, ну пускай будет, ладно. Ну доброй завистью, да, такое слово не бывает, конечно. Ну ревнуют по-доброму, не для того, чтобы козни сделать, а хотят, ну тоже, чтобы их хозяйство такое было. Ну для меня так звучит. У этого отца было настолько ухоженное хозяйство. Это был райский сад, где младший сын вернулся к отцу. Ну, для меня так звучит. «И говорил я», сам Бог здесь говорит, «как я поставлю вас, детей отступников, в число детей уже не отступников, и дам вам вожделенную землю». Вожделенная земля, ну, для меня звучит «вожделенное небо». Вожделенный Новый Иерусалим. Да-да-да-да-да. Я на землю возвращаюсь. «Как вам дам вожделенное благословение того, что вы опять станете домом Божьим, дом же его. Мы, если упование, которым хвалимся, и дерзновение, твердо заходим до конца. А упование есть. Иисус Христос, живущий в нас». Вот она тайна, сокрытая от веков, родов. Он говорит, вот оно благословение. Вот это я хочу дать вожделенное благословение. Чтобы опять светильник горел, чтобы не нагота была видна, а чтобы свет истекал, чтобы вас не видели мужчин и женщин, а видели сыновей и дочерей Божьих. Ну так, да? «И говорил я, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов?» И сказал, кто сказал? Отец, Бог говорит, или отец по притче о блудном сыне, о свином корыте. Значит, он говорит, ты, дитё отступника, дочь отступница, сын отступника, ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Это, знаете, признав свою вину, это один поворот языка. Второй поворот языка для меня звучит так, не губошлёпно, говоришь, отец мой. И от этих слов это как приветствие. Вот как Мария приветствовала Елизавету. И обе исполнились Духа Святого. Объясняю. И вот я виновен, я виновна. Дальше это один поворот. Уже здесь вот происходит движение. И движение в сердце Отца Небесного. Дальше. А потом следующее, смотрите же. Отец мой! И мы исполняемся... Ну, так пускай будет. Ну, что мы исполнимся Духа Святого, то я понимаю, что Отец исполнится Духа Святого, ну, немножко так не получается, понимаете? Но на земле это понятно. А Бог, я по-другому звучу, скажу, для меня звучит, а Дух Святой исполнится, но на небесах радость бывает об одном грешнике кающемся. Каком грешнике? Ну, сыновья, дочери, отступники. Ну, да, нет. Это светильник. Ты возжигаешь светильник мой. Что ты сказал, Давид? Бог просвещает тьму мою. Ты что сказал? Он говорит, вот, ты понимаешь, вот что я говорю. А, одежды возвращаются. И говорил я, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов. И сказал, ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. И теперь такое заключительное слово он говорит. Возвратитесь, 22 стих этой же главы, Иеремия 3:22. Возвратитесь, мятежные дети или дети-отступники. Я исцелю вашу непокорность. Это он сказал. А теперь что дети отвечают? Вот, мы идем к тебе, ибо ты Господь наш. Слушайте, вы знаете, интересно, Елизавета сказала, даже ребенок взыграл у меня в чреве радостно. Это, представляем, какая в небе радость и ликование, когда мы приводим в порядок одежды своей внутренности. И дано нам было одеться в одежды весон чистый и светлый. Ага, да-да. И вот теперь нам одетыми мы не будем нагими. И теперь вот в этом состоянии Божьего благословения, вот этот огонь, это свет. Ой. Это, а дальше, духа не угашаете. Да как ты будешь угашать? Духом пламенеть. И куда ты денешься? Конечно, будешь пламенеть. Понимаем, да? Вот. Любовь – это огонь очень сильный. Конечно, будет полыхать только так. Большие воды не угасят ее. Ну, конечно, о чем разговор? Заповеди исполнить. Да и абсолютно не будет трудно. Одежды будут сохраненные. И вот в этих одеждах, знаете, я не знаю, как сказать. И вот с этим ликованием ты выходишь к нему. Но он, интересно, скажет. Песни песней, он обязательно скажет это. Потому что Иоанн о своем послании говорит, и всякий, имеющий надежду на то, что увидит его, как он есть, то есть лицом к лицу, по-другому. А всякий должен будет поднимать глаза, смотреть. Вот где сущность. И он говорит, возлюбленная моя, покажи мне лицо твое. Это вообще. Это в его одеждах выходить к нему, и он говорит, я даю сейчас тебе дерзновение поднять свои глаза, и давай, чтобы наши две пары глаз встретились. Спеваем? Вот это называется. Возрадуемся, возвеселимся, настал брачный час. И вот церковь приготовила себя. Духу Святому дала возможность, чтобы Дух Святой вот так вот приготовил, вот так. Поднять глаза. Каин, когда делаешь доброе, не поднимаешь ли лица своего? Значит, о горнем будешь помышлять и будешь искать, где же он? А если грех, то, конечно, светильник погас, одежды нету, прожженная, потерянная. Ну, что ты будешь делать? Ну, конечно. А молитвы какие будут? Ну, понятно, когда какие будут молитвы. Еще раз читаю это место Писания, книги Откровения. И мы сейчас будем молиться. Откровение 19. С 6 стиха читаю. Откровение 19:6. «И услышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог-Содержитель». Это звучит «воцарение Его во внутренности моей». Это Его одежды, сохраненные, белоснежные, и светильник внутренности горящий. Он воцарился. Вот он, царь царского престола. Вот, вот такое царство, вот здесь вот в моей внутренности, в твоей, вашей, нашей, да? Дальше. Воцарился. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу. Значит, у нас, у каждого будет возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу. И какая будет слава? Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Я по-другому читаю. Возрадуемся, возвеселимся, воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца и мой брак с Агнцем, и жена его я приготовил, приготовила себя. И вот эту радость, он говорит, я хочу услышать. Голос пения настал в стране нашей. Подними лицо, дай мне услышать голос твой. И дано было ей. Я по-другому читаю. И дано было мне. А ты про себя. Облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Это его одежда, которую подарил он мне, забрав мою, в которой он умер. И теперь его одежда мною сохранена, святая, неоскверненная, еще и светильник горящий. Ну, конечно, выходите навстречу, конечно, будет брак, ну, конечно, будет белое облако, конечно, будет восхищение. Ну, конечно, склоняем колени, молимся, слава нашему Господу. Аминь. Владыка Божий, с огромной-огромной благодарностью пред Твоим лицом, за милость благословения Твоего, за помазание славы Твоей. Боже, что напоминание возбуждаешь чистый смысл, что беспокоишь наши внутренности. Боже, чтобы одежды были светлые, чтобы линия не скудевала на голове. Боже, чтобы светильники были горящие, чтобы этот свет истекал из внутренности, чтобы нас видели именно Тебя, не мужчины, женщины, женщины или мужчин, но сыновей, дочерей. Дочерей и сыновей, помазание, присутствие Духа Святого в одежде как угодно, а Ты доверил нас Духу Святому, чтобы Он приготовил наследие Твое, чтобы нам выходить к Тебе навстречу. Аллилуйя, Дух Святой! Хвала имени Твоему, Господи, чтобы песнь была у Духа Святого, чтобы было прославление имени Твоего Святого. Благодарность Тебе, чтобы воскликнуть нам, восторжествовать нам, прославляя имя Твое Святое, Ты не гнушаешься нас. Благодарность. И там, где мы оказались отступниками и отступницами, там, где не явились славы Твоей, там, где прожженные одежды или сожженные, там, где лишенные. А Ты сегодня напоминал об этом. Да, по-человечески тупик, но Ты есть путь. Выход из этих тупиков. Выход из того, где, куда попали. Ты сказал, признай только вину свою. Аллилуйя. И Ты сказал, я возвращаю это благословение, я возвращаю эти одежды, я возвращаю эту обувь, возвращаю этот перстень. И ты войдешь и будешь в чертогах царских. И эти царские чертоги даже здесь на земле, когда внутри нас наполнено Твоего присутствия, благодарность имени Твоему Святому. Благодарение Тебе, потому что Ты есть наш Бог Отец. И мы Твои дети, достоин Ты. Хвалы и славы, благодарность перед Твоим лицом. Наполняй славой Твоею, Твоего огненного помазания. Руководи Твоим советом, совета неба. Хвала имени Твоему Святому, что, Господи, Ты, напояющий Твой сад, виноградник, цветник, каждое мгновение. Благодарность, что мы дороги для Тебя. Благодарность, что Ты не гнушаешься нами. Благодарность, что Твоя забота о нас. И сегодняшний день даровал Ты для славы имя Твоего Святого. Боже, Твое Слово доселяется обильно, со всякой премудростью. Наполняй, наполняй, наполняй. Хвала имени Твоему Святому. Благослови семя народа Твоего. У кого какое земельное положение, чтобы сила Твоя вошла в дома, чтобы Твое присутствие было в наследии Твое. Боже, чтобы очищены были одежды наши, умилены. Господи Боже, чтобы облачились мы силой Твоей, спасением, правдой. Аллилуйя, хвала имени Твоему Святому за благословение и победу, за то, что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твое наследие, Ты называющий несуществующее, как существующее, и воля Твоя успешно, благоуспешно исполняется рукой Сына Твоего, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, отдавшего жизнь свою за грехи и преступления, умершего на Голгофском кресте, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Хвала Твоему святому имени. Боже, спаси нас до конца. Наполни силой Твоею, наполни помазанием Твоим, Боже, Твоей благодати. Господь, прославь Твое святое, чудное, славное имя, а мы с благодарностью по Твоим лицом, потому что движение в купальный сердец, потому что победа Твоя, действие Твое, благословение силы Твоей. Боже, Боже, очищай и освобождай нас, чтобы нам признавать, называть вещи своими именами, и чтобы благословение, очищение было наполнением внутренности нашей, чтобы светильники горели. Боже, слава Тебе, просвещающий тьму. А у кого горят светильники, благослови, чтобы еще ярче горели, чтобы прославилось имя Твое святое. Боже, благословенно имя Твое. Прими хвалу. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог.
Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.